Война на Ближнем Востоке. Чью сторону займет Россия?
Также решительно осуждаем убийство Насраллы.
Кремль осуждает ликвидацию боевиков Хизбаллы и требует, чтобы Израиль остановил операцию в Ливане. Путин мирит Восток или у него там своя выгода?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю новыми обстрелами. По его словам, 200 ракет, которыми Иран выстрелил по Израилю на этой неделе, лишь, цитата, «малое наказание», конец цитаты, за ликвидацию боевиков террористической группировки Хизбалла. Израиль же продолжает наземную операцию в Ливане и просит жителей юга страны переехать на север. По данным Минздрава Ливана, за последние сутки от военных действий погибли полсотни человек. Что же происходит на Ближнем Востоке, смотрите в нашем сюжете.
В ночь на пятницу в южной окраине Бейрута прогремело несколько мощных взрывов. По данным «Нью-Йорк Таймс», целью израильских ударов мог быть брат убитого лидера Хизбаллы Хасана Насраллы Хашим Сафи Ад-Дин. В настоящее время нет информации о том, пострадал ли Ад-Дин. Как агентству «Франс Пресс» сообщили источники, близкие к Хизбалле, всего Израиль нанес 11 ударов по объектам группировки, а по информации Национального информагентства Ливана зафиксировано более 10 последовательных ударов. Израиль наносит удары в районе аэропорта Бейрута по так называемому оплоту Хизбаллы району Дахия, а также по объектам Хизбаллы на юге страны. Тем временем десятки тысяч ливанцев спешат покинуть зону боевых действий. Большинство направляется в соседнюю Сирию. Сегодня утром, сообщает BBC, Израиль атаковал ключевой погранпереход Аль-Масна. Представитель армии Израиля заявил, что они атаковали объекты Хизбаллы рядом с погранпереходом. Ранее в армии Израиля заявляли, что этот переход Хизбалла использует для контрабанды оружия из Сирии в Ливан. Кроме того, по информации израильской армии, при вчерашней воздушной атаке на Бейрут ликвидирован командир Хизбаллы по коммуникации Мухаммад Рашид Скафи. Вторжение Израиля в Ливан началось спустя несколько дней после того, как при израильском авиаударе был убит лидер исламской группировки Хизбалла Хасан Насралла. В ответ на это и на убийство лидеров группировки Хамас, Иран вечером во вторник нанес массированный ракетный удар по Израилю. По предварительным расчетам израильских военных, Иран выпустил 180 ракет. Власти Ирана утверждали, что выпустили не менее 200 ракет по военным объектам, и что 90% из них попали в цель. Армия Израиля, как пишет The Times of Israel, признала попадание по авиабазам, но при этом заявила, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал. Иран пригрозил Израилю новыми атаками.
Не говоря о военных объектах, я вспоминаю вчерашнюю публикацию «Бильд» о российской военной базе в Сирии. Вот «Бильд» пишет, что израильская ракета уничтожила партию оружия для Хизбаллы, которая предположительно передвигалась как-то через российскую военную базу, но Минобороны России до сих пор, спустя сутки, никак не комментирует историю, которая, казалось бы, напрямую касается российских военных. Зато официальные представители России переживают за судьбу боевиков Хизбаллы.
И Израиль не смог бы действовать настолько нагло и наплевательски по отношению к международному праву, если бы не чувствовал себя под безусловной и всепогодной защитой Соединенных Штатов. Весьма символично поэтому, что команду на ликвидацию лидера Хизбаллы и начало опаснейшего витка региональной эскалации израильский премьер дал именно из Нью-Йорка, предварительно выступив с подчеркнутой милитаристской речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Вот с каким спевшимся дуэтом, уважаемые коллеги, мы с вами на самом деле имеем дело. И вопрос, разумеется, не только в моральной и политической поддержке, но и в многомиллиардных поставках оружия, которые в Вашингтоне, как ни в чем не бывало, продолжают отгружать Израилю, несмотря на истребление 42 тысяч палестинцев.
Ну, так представитель России вспомнил внезапно о гражданских и международном праве, когда речь зашла о войне не в Украине, а на Востоке. Чего Россия добивается в этом регионе, сегодня ищем ответ в эфире. С поиском помогайте и вы, дорогие зрители. Для этого отвечайте на вопрос, который видите в чате трансляции. Там мы вас спрашиваем, что же Путин делает на Ближнем Востоке. Предлагаем вам всего два варианта ответа. Голосуйте, к концу программы мы подведем итоги. А пока вы голосуете, к нам присоединяется политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, вот я только что затронул новость Бильда о российской военной базе, возможном ударе по ней. И до сих пор я не встретил никакого комментария от Минобороны. Максимум, что я сегодня нашел, это короткой строкой на ВГТРК упоминание, что, возможно, где-то рядом было попадание. Но никак Минобороны не комментирует... Оружие дает Россия Хизбалле или не дает? Как вы думаете, почему игнорируют Минобороны эти сообщения?
Ну, а почему игнорируют происходящее в Курской области? По той же самой причине. Потому что отрапортовать о каких-то успехах невозможно, потому что их нет. А удар по базе Хмеймим, судя по всему, о ней идет речь. Это довольно серьезная история, потому что это одна из главных баз для российского контингента в Сирии. И если это действительно так, то ну, Путин же должен как-то отвечать, а он не может ответить. Ему нечем ответить. Он не пойдет на какую конфронтацию с Израилем, на какую конфронтацию с Израилем. И если... Хизбалле действительно поставляли оружие по просьбе иранских друзей Москвы, то само по себе вот эта акция Израиля, если это правда, ну, Бильд обычно неплохие источники в таких случаях, но если это действительно так, то это, конечно, ну, во многом историческое событие, потому что вообще-то израильтяне, так сказать, предпочитали... Помните, был еще инцидент с самолетами в небе Сирии. Ну, уже некоторое время назад, несколько лет назад. Но вообще-то израильтяне предпочитали как-то не входить в какое-то прямое соприкосновение. Значит, здесь есть не только ощущение, что нужно полностью подорвать поставки оружия Хизбалле. Ну, очевидно, что эта задача ставится. Я так понимаю, что вообще ставится задача уничтожения всей инфраструктуры Хизбалла. Но уже теперь нету никаких опасений по поводу того, что скажет Путин. И это, конечно, гигантская разница с тем, что было даже, ну, вспомним, там, ну, меньше 3 лет назад, когда все мировое сообщество призывало правительство Нетаньяху, ну, откликнитесь хоть как-то на то, что Путин делает в Украине. Нет, вот мы тут, так сказать, постоим в сторонке. А теперь вот такая вот история. Это, конечно, еще одна большая, в кавычках, дипломатическая и политическая и военная победа Путина. Но это тоже гигантский сдвиг. И это означает также, с моей точки зрения, что Израиль готов идти на очень серьезные риски в этой своей нынешней борьбе с Хизбаллой и с Хамасом. И очевидно, что намерение действительно, ну, по возможности с ними покончить. Повторяю, это намерение. Покончить или нет, другой вопрос, но намерение явно демонстрируется. Кстати, тот факт, что они теперь уже охотятся за новым лидером, за Сфиаддином, это тоже, ну, в общем, довольно интересная история. То есть мы вам не дадим покоя. Изберете еще одного, мы еще одного, так сказать, еще за другим будем охотиться. Так что... Это,
ну, вот как, кстати, такое, комментируя,
многослойная история.
Вот комментируя ликвидацию лидеров Хизбаллы, Али Хамини сегодня на пятничной молитве, он впервые за 5 лет ее провел публично и обратился к народу, он призывал всех мусульман объединиться против США и их союзников и утверждал, что вот не получится никогда победить Хизбаллу, но... Вот наблюдая, например, обстрел недавний Ирана Израиля, Иордан, например, помогал сбивать ракеты, которые летели через его территорию. Откуда у Хамини столько уверенности, что мусульманские арабские страны вот последуют его призыву?
Я не знаю, кто, у меня немножко похоже, кто помогал?
Я говорю, что через Иордан, когда летели ракеты, Иордан сбивал иранские ракеты. Вот откуда...
Вы хотите сказать Иордания?
Да-да-да, Иордания, Иордания, да, я оговорился.
Так это ничего нового в этом нет. Арабские страны, поддерживающие отношения с Израилем, начиная с 7 октября прошлого года, с хамасовской атаки Израиль и захвата заложников, убийств всех этих, они практически открыто солидаризировались с израильтянами, по крайней мере, те, которые поддерживают дипломатические отношения. Хашимитское королевство Иордании, конечно же, в полностью в своем праве сбивать любые объекты непрочные, которые оказываются в воздушном пространстве. Более того, есть основания думать, что в этом им помогают Соединенные Штаты. По крайней мере, Соединенные Штаты, конечно, готовы будут помочь в этой ситуации. И я бы сказал, что еще один важный момент – это то, что мы почти все это время не слышим каких-то массированных, так сказать, слов осуждения в адрес Израиля. Ну да, там какие-то журналисты что-то говорят, пусть даже немножко про правительство, но понятно, что правительство не действует. Ни одна из арабских стран, поддерживающих отношения с Израилем, а это Египет, Марокко, Судан, Иордания, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, ни одна из этих стран не отозвали своих послов, не прервали, не понизили уровень дипломатических отношений. Это все, что вам нужно, все, что вы хотели знать про отношения как минимум точно в монархии Персидского залива, а также в Египте и в Иордании, к исламским радикалам из Хамас и из Хизбаллы. Но боялись спросить. Вот теперь у вас ответ есть на эту тему. И тот факт, что и то эта организация получает иранское финансирование, де-факто являются иранскими, как сейчас модно стало говорить, прокси, это, конечно же, делает фактически... суннитские государства, Персидского залива, ту же Иорданию, где Хамас регулярно, братья-мусульмане, организация братьев-мусульман, которая присутствует в Израиле, все время, угрожают иорданской монархии. Все эти государства видят, вот Иран наш враг, а Израиль там, нам ничего плохого на самом деле не делает. Поэтому... условно говоря, враг моего врага – мой друг. И тот факт, что, по сути дела, никакой особой помощи мы не видим, в том числе и палестинцам, это о многом говорит. Да, мы видели министра иностранных дел Иордании, который обратился к израильтянам и сказал, вот смотрите, я говорю от имени арабских и мусульманских стран, если вы пойдете на создание палестинского государства, мы все признаем Израиль, мы все, откроем свои посольства и так далее и тому подобное. Но это пустой жест, потому что все хорошо понимают, что сегодня этого государства не будет. А то, что делают реально эти государства, это несомненно... как минимум, благожелательный нейтралитет в отношении Израиля. Я абсолютно так же не сомневаюсь, что иорданские, скажем, египетские спецслужбы, если надо, будут и помогать израильтянам. Я некоторое время назад говорил с послом Израиля, не на Ближнем Востоке, в одной из западных стран, скажем так. И вот эта фигура мне сказала, этот человек, что когда я прихожу на прием в посольство, например, Иордания, то есть в тех странах, которые поддерживают дипломатические отношения с Израилем, то посол очень максимально показывает расположение, остается со мной. То есть этого не было раньше, это был такой холодный мир. А теперь это даже определенная демонстрация симпатии, насколько это можно, для дипломата. Поэтому, тут ничего удивительного нет.
И говоря о теплых отношениях, вспоминаю, 2-3 года назад у России и Израиля вроде как были нормальные отношения. Я предлагаю посмотреть об этом сюжет и потом вернуться к нашему обсуждению.
И на мой взгляд, это неприемлемо. 2 с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Далеко не все. А страдать должны все подряд, включая женщин и детей.
Вот так Владимир Путин в октябре прошлого года жалел жителей сектора Газа. Он сравнил израильскую операцию с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.
Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах.
В 2022 году власти Израиля осудили вторжение России в Украину, а в октябре 2023 уже Россия осудила Израиль за его операцию в Газе. Спустя еще 3 недели в Москву прибыли представители Хамас.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве.
Так Россия стала первой страной, где приняли представителей группировки «Хамас» после нападения на Израиль 7 октября, когда погибли 23 россиянина и еще 6 попали в плен. Израиль призывал изгнать делегацию «Хамас», но этого не случилось, и визит состоялся. Как сообщали в российском МИД, с представителями группировки обсуждали освобождение заложников. И действительно, уже в конце ноября «Хамас» освободил 3 россиян в знак признательности Владимиру Путину, заявили тогда в организации. Сегодня Россия не признает Хамас террористической организацией, как это сделали США и Евросоюз. Федеральная служба безопасности не видит для этого оснований. И Москва неоднократно принимала делегации Хамас.
Пожалуйста, сохраняй свои места. И не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа.
В конце октября 2023 года в аэропорт Махачкалы ворвалась разъяренная толпа с палестинскими флагами. Люди искали в аэропорту беженцев из Израиля и пытались атаковать пассажиров рейса из Тель-Авива. В эти же дни в Нальчике подожгли еврейский культурный центр. Вину за беспорядки на Северном Кавказе Владимир Путин возложил на Украину и коллективный Запад.
События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
В июле 2024 года Кремль осудил атаки Израиля, которые привели к гибели Исмаила Хании, главы политбюро «Хамас». В Кремле назвали это политическим убийством. А в сентябре Москва также осудила и убийство главы «Хизбаллы». При этом, как пишет Рейтерс, Путин попросил верховного лидера Ирана Али Хаменеи действовать сдержанно по отношению к Израилю в рамках ответного удара. По данным «Нью-Йорк Таймс», летом Россия начала поставлять Ирану современные системы ПВО для отражения атак Израиля. 1 октября Россия призвала к немедленному прекращению боевых действий в Ливане. В этот же день по Израилю ударил Иран. После этой массированной атаки Владимир Путин поздравил российских евреев с Новым годом, пожелав им счастья и благополучия.
Но я могу тут только присоединиться к поздравлениям евреев с Новым годом и вернуться к обсуждению интересов России на Ближнем Востоке. Нам, благо, с этим сегодня помогает Константин Эгерт. Константин, почему, как вы думаете, где произошел поворотный момент в отношениях России и Израиля? После того, как Россия вторглась в Украину, или уже позже, только после теракта 7 октября?
Нет, ну, конечно, сдвиги некоторые были и раньше, потому что позиция правительства Нетаньяху очень простая была в начале российского полномасштабного вторжения в Украину. Ну, мы осудим, но никак не будем помогать. Или если будем помогать, то гуманитарно, так сказать, очень ограниченно, там, еврейской общине. Потому что нам нужно важно поддерживать, нам, израильскому правительству, важно поддерживать рабочие отношения с Москвой из-за того, что, так сказать, Москва контролирует Сирию, безопасность там, голландских высот от этого зависит, много чего другого. То есть из-за Сирии мы будем поддерживать, ну, как минимум, рабочие отношения с Кремлем. Но, во-первых, Израиль оказался, и правительство Израиля оказалось под довольно серьезным давлением, так сказать, ну, в том числе и западных союзников. Номер один. Номер два. В самом Израиле популярность, в кавычках, путинской войны против Украины, ну, мягко говоря, невелика. И значительная часть, в том числе людей, так сказать, с историческими корнями на территории там, бывшего СССР, в том числе Украины, России, путинскую агрессию не поддерживают. И, наконец, сдвигом, конечно же, стал теракт Хамас. И здесь, мне кажется, произошла такая вот, ну, действительно, это был вот момент слома, если угодно. И после того, надо понимать одну вещь, Путина многие давно воспринимали как союзника Ирана. Иран – главный враг Израиля, он так воспринимается израильским общественным мнением. По мере того, как Путин союзничал все больше и больше с Ираном против Украины, там какие-то остатки к нему доверия, и, если у кого там было, то у меньшинства, стали исчезать. После теракта 7 октября все окончательно, так сказать, прикрылось. И сейчас то, что мы видим, я пытался об этом сказать, тот сказал в начале программы, это, конечно, действительно гигантский сдвиг. Еще 2 года назад Путин с Нетаньяху мог общаться более-менее нормально. Сегодня это, ну, практически трудно себе представить, по крайней мере, вот прямо сейчас. Так что, конечно же, вот как израильский такой, ну, какое-то взаимодействие с Израилем, Путин потерял, Кремль потерял 100% и более.
Как будто приобрел наоборот, с Ираном взаимодействие. Вот Мишустин на прошлой неделе.
С Ираном взаимодействие идет давно. С Ираном взаимодействие идет с того момента, как еще при Ельцине российские специалисты помогали Ирану создать баллистические ракеты и, так сказать, помогали с ядерной программой официально, ну и чуть-чуть неофициально, прямо скажем так, вместе, скажем, с Северной Кореей. Поэтому тут ничего нового в этом нет, просто сейчас это сотрудничество расцвело, и в том числе мы знаем там совместное производство дронов и так далее и тому подобное. Но тут вот какой момент важен. Иран не очень сильный союзник. Случившееся в последние недели очень существенно ослабило иранское влияние на Ближний Восток. Во-первых, всем стало ясно, что арабские страны фактически будут поддерживать Израиль в этой ситуации. Номер один. Номер два. Иран действительно удар по и по движению Хамас, и по Хизбалле. Очень серьезно. Иран потерял гигантскую, ну или, по крайней мере, в значительной степени повреждена инфраструктура всего иранского влияния, ну, например, в Ливане и в секторе Газа. И восстановить это просто так будет очень-очень трудно. И иранцы могут еще кинуть какое-то там количество ракет по Израилю, но мы не будем забывать. Израиль еще не ответил за обстрел предыдущий. А Израиль пообещал и ответит. Как всегда говорят в таких случаях израильтяне, ответим в тот момент и в то время, когда мы посчитаем, и там, где мы посчитаем нужным. Поэтому, во-первых, будем ждать этого ответа. Я уверен, после этого ответа Иран будет еще слабее. И Путин поглощен Украиной. Мы видим, что он не может вести войну на 2 фронта. Он не может одновременно, так сказать, воевать в Курской области, выбивать оттуда украинские войска и воевать в Донбассе. Ему приходится убирать где-то в одном месте. Убирать, потому что он выбрал Донбасс, тоже, кстати, симптоматично. Но ничего особенного сделать сегодня, уж тем более на Ближнем Востоке, Путин не может. И то, что происходит, это, конечно, одновременно такое не драматическое, но вот все эти месяцы с 7 октября идет такое, я бы сказал, отрезвление в арабском мире по поводу путинского режима, в том числе, кстати, в Саудовской Аравии, которую Путин очень старался культивировать, с принцем Мухаммедом бен Салманом он старался встречаться, он надеялся через Саудовскую Аравию иметь какое-то воздействие на ОПЕК, но политически сегодня, вот, так сказать, Россия и значительная часть арабских государств расходятся. И Путин остается с иранскими муллами, которых ситуация тоже не прекрасная. И на самом деле, ну, откровенно сказать, Иран терпит поражение на Ближнем Востоке последний месяц. И это поражение теперь всем видно, оно у всех на виду. И даже если иранцам удастся провести какие-то, профинансировать какие-то теракты в Израиле или против каких-то израильских или еврейских общинных целей где-то там на Западе или я не знаю где еще, в Южной Америке, вот они как раз 30 лет назад взорвали в Буэнос-Айресе еврейский культурный центр, общинный центр, центр общины. Это все равно принципиально не изменит ничего. Так что Боюсь, что Путин опять оказался скорее с проигравшим.
Ну, может, у него хотя бы получается, не знаю, отвлечь внимание. Вот мы, например, запускали опрос в чате нашей трансляции, спрашивали у зрителей, как они думают. Они, 69% из них ответили, что им кажется, что Путин устраивает хаос специально на Востоке. Может, он так пытается отвлечь внимание от войны в Украине?
Нет, путинское влияние не простирается так далеко, чтобы устраивать хаос на Ближнем Востоке. У него сегодня на это нету особых сил и возможностей. То есть он, конечно, там помогает по возможности. Вот мы видим, речь о какой-то поставке оружия Хизбалле. Нет, он делает это, но он не является здесь решающим фактом. Москва. Ну, снесли эту поставку, так сказать, раздолбали там этот корабль, этот, или что там было у них, склад, где все лежали какие-нибудь там условно либо гранатометы, либо там, ракеты или что-то еще. Это не ничего такого, что изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Кардинально конкретно Путин сделать не может. Иран может сделать что-то, но и они, по сути дела, принципиально не изменят ничего. Задачи вот этого вот террористического налета 7 октября хамасовского было притормозить сближение Израиля и Саудовской Аравии. Да, они притормозили его где-то, наверное, на год. Но это не продлится всегда. Более того, учитывая тот факт, что арабское общественное мнение сегодня, ну, оно, конечно, в целом за палестинцев, в целом за государство, но оно... Мы не видим демонстраций на улицах. Даже в полицейских режимах пропалестинские демонстрации обычно не сильно подавляют. Мы не видим массовых выступлений в поддержку палестинцев. Больше американских студентов выступает за палестинцев сегодня, чем там каких-нибудь, ну, условных марокканцев. Где это можно сделать, кстати, относительно свободно.
Ну и мы будем следить, поэтому, конечно, за тем, как это все будет двигаться. Простите, пожалуйста, Константин, что я вас перебиваю. У нас просто заканчивается время эфира. Тема, конечно, очень обширная. Очень много там обсуждать и наблюдать. Спасибо вам большое, Константин, что были сегодня вечером с нами. Это был политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Он помогал нам сегодня разбираться, что же происходит на Ближнем Востоке. И под конец эфира озвучу итоги нашего опроса. Уважаемые зрители, 70% из вас сказали, что Путин все-таки творит там хаос. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.